Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте. Говорим мы в этих выпусках в том числе о такой вещи, как истинность православия. Каков критерий того, что из всех, из разных христианских конфессий мы вправе сказать, что истинность сохраняется, бережется, пребывает именно в православной церкви. В наших прошлых беседах вы так упомянули, что есть разные аспекты этой проблемы. Аспект вероучительный, аспект аскетический, еще другие аспекты. Но вот про вероучительный мы начали говорить в прошлый раз. О чем важно сегодня сказать?
Ну, я думаю, что было бы неплохо даже его и продолжить, этот вероучительный, поскольку здесь мы найдем достаточно много таких вещей, которые совершенно не согласуются вот с тем основным принципом, на котором стоит православие.
Согласие отцов.
Повторяю, да. Когда мы видим в каком-то вопросе согласие святых отцов, подчеркиваю, не просто богословов, мы богословы можем наговорить все, что угодно, да. А святых отцов, и когда они высказывают суждение по этому вопросу, мы принимаем это вот как богопросвещенное, то есть от Духа Святого. В противном случае, как мы уже говорили, в противном случае мы рассыпемся все, как горох. Если мы предоставим возможность считать за истину любое человеческое мнение. Кстати, вот в протестантизме, к сожалению, это утверждение, а мне так открыл Бог Духом Святым. Кому мне? Вы можете не осуждать? Вы можете не завидовать? Да что там? Вы можете не гневаться? Вы можете не гордиться, не тщеславиться? Да какой же Дух Святой будет открывать здесь? Вы что говорите? Неочищенному от страстей уже Дух Святой все открывает. Разве так можно? Так вот, в данном случае, я говорю уже не о протестантизме сейчас, а вы поставили тогда вопрос о католицизме. Я вам скажу, да, была история единой церкви, первое тысячелетие, пожалуйста. Сколько мы видим святых отцов, как на Востоке, так и на Западе. Но потом постепенно, это шел процесс, постепенно мы видим, как началось расхождение, причем в вопросах чрезвычайно важных. Обратите внимание, Первый Вселенский собор и Второй Вселенский собор. Но постановили, как мы понимаем Святую Троицу. Кажется, все, символ веры сложили. И вдруг что мы видим? Вдруг на Западе начинает постепенно появляться мнение филиоквы. То есть Дух Святой исходит не только от Отца, но и Сына. Простите, но Вселенский же Собор постановил, причем предписал не сметь касаться во избежание, вы знаете же, во избежание недоразумений, всяких мнений. А мы считаем вот так. Так нельзя же! Недаром Хомяков называл Рим первым протестантом, вопреки Вселенскому собору. Ну, разве так можно? Или посмотрите, например, прародительский грех. Грех Адама и Евы. В чем заключается? В чем суть его оказывается? В чем? Оскорбление Бога. Бог оскорбился настолько, что потребовалась жертва Сына, чтобы удовлетворить божественному правосудию. Что пишут святые отцы? Бога невозможно оскорбить. Он неизменяем. Он есть любовь и все. Святые отцы говорят, что сказать, что Бог гневается, что мы находим в Библии, на самом деле, что это Он гневается, да, или мстит, это произнести богохульство, потому что все это сказано не для выражения божественных свойств, а для тех вот вещей, когда мы воспринимаем какие-нибудь, так сказать, скорби и страдания, как гнев Божий. Совсем другое. Что святые отцы говорят по этому поводу, про родительский грех? Что произошло там? Смертью умрешь, сказано. Почему? Потому что ты Адам, ты Ева, отреклись от источника жизни, Бога. Вот что произошло. Первородный грех в чем состоит? В полном искажении человеческой природы, а не в оскорблении Бога, на который требуется удовлетворение. Вы подумайте только. Жертва Христова, оказывается, удовлетворение правосудию Божию. А что Евангелие говорит? Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Не об оскорблении идет Бога. Бог посылает Сына, чтобы избавить Его от смерти.
Его, то есть человека избавить от смерти.
Человека исцелить от смерти. Не чтобы Сын удовлетворил Отцу своими страданиями, а через страдания мы избавляемся от смерти. Исцеление произошло в жертве Христовой, человеческой природы. Начало исцеления, которое затем должно уже воспринимать. Целый же ряд других вещей. Ну, посмотрите, о Деве Марии. Но откуда взяли это непорочное ее зачатие? Ну, нет нигде у святых отцов. Опять чистилище. Ну, простите, да что же это такое? Где вы нашли об этом? Ну, одним словом, я к чему говорю? Почему православные? Вы видите, одно за другим отступления, которые мы не находим у святых отцов и которые прямо противоречат самоосновополагающему догмату христианства, истине. Бог есть любовь, а не судья, не палач, не тот, кто наказывает и награждает, а любовь, которая только может исцелять человека. А уж теперь, если коснемся мы другой стороны, аскетической. Это не менее интересно. Если мы видим, что древние святые отцы, вы знаете, я специально не говорю православные, а древние святые отцы, которых, да, еще православие еще пока держится. Пока. Не знаю, что будет дальше, конечно. Да, пока держится. Что они говорили? И что мы видим происходит в аскетическом учении авторитетнейших аскетов Римо-католической церкви? Возьмите Франциска Ассизского. Он, это один из самых авторитетных, он, умирая, сказал: «Я исполнил все, что должен был исполнить». Он во время своих экстазов превращался в Иисуса. Это пишут же его же, эти же богословы, не кто-нибудь, совершенно превращенного Иисуса. Но вот я бы хотел особенно показать, что я исполнил все, что должен был исполнить. Пример. Сесой Великий умирает. Его солнце просветилось, как солнце. Невозможно было смотреть на него. Но он разговаривает что-то. Его спрашивают: «Сесой, ты что?» «Я умоляю ангелов, пришедших, дать мне еще время на покаяние». Что такое? Макарий Великий. Великий, я беру именно великих. Утреннюю молитву читаем: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотвори их благое пред Тобою». Один за другим. Пимен Великий. «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Какое видение себя, какое смирение перед лицом святости Божией. Никто. И тут вдруг что? «Я сделал все, что должен был сделать». Вы подумайте, уж я не говорю о стигматах, которых ни у одного святого за всю историю церкви, первое тысячелетие, никогда не было. А что это такое? Об этом вам скажут, элементарно об этом говорят. Сейчас психология наша говорит. Совершенно элементарно. Постоянная концентрация внимания, постоянная на этих страданиях Христа, на попытке переживания, на чем настаивал, кстати, Франциск Ассизский, попытки переживания его страданий, он молился об этом же: «Дай мне, Господи, пережить все те страдания, которые ты перенес». Представляете, я моська, хочу пережить все, что слон пережил. Это же придумайте только. Так, так вот это переживание страданий, а оказывается, является тем мощным фактором в нашем организме, в нашей психике, который может порождать от подобного рода явления, которое называется стигматизмом. Кстати, этого конца не столь трудно достичь. Мне рассказывал, например, лично игумен Никон Воробьев, это известный старец нашего времени, который в молодости, ища истину, хотя был, кажется, из православной семьи, потом все это оставил, и очень увлекался индуизмом, кстати, йогой. И у них вот был в реальном училище небольшой кружок, человека 4, по-моему, и они занимались. И вот один из них достиг, он говорит, вот чего. В полной тишине в комнате мы собирались, и в полном молчании он, положив руку на стол, и дальше что начиналось? Мы молчим. Но что мы видим? Как через несколько минут начинаем, как на его руке, на оборотной стороне ладони, возникает пятно, которое становится все более красным. Потом к нашему, говорит, удивлению ужаса, начинает появляться волдырь, и который, наконец, лопнул. Волдырь как от ожога. Концентрация внимания. Вот достиг этот парень, это действительно силен.
Василий, вот
есть, вот вам стигмат.
Вот есть еще один разрез этого вопроса. Если просто в качестве примера посмотреть на Франциска Ассизского, его социальная доктрина призывает к бедности, к нестяжанию. Он образовал орден нищенствующих братьев. То есть решил, что надо на практике здесь сейчас исполнить слова Евангелия «раздай все и следуй за мной». И вряд ли мы можем сказать, что это какой-то нехороший пример, что это как-то недостойно христианина такое стремление. Получается, мы должны просто отделить, собственно, аскетическую молитвенную область от такой вот социально деятельной.
Это совсем разные вещи. Внешняя деятельность человека и внутреннее состояние его души. Вы знаете, у нас на Руси говорят, на людях и смерть красна. И на самый отъявленный трус подчас может совершить такой подвиг, что все ахнут. Дело-то не в самом факте того, что делает, а как человек это воспринимает и переживает. И когда он говорит, я исполнил все, что должен был исполнить, я надеюсь, мы уже все понимаем. Я тоже говорю, когда меня спрашивают, скажите о себе. Я говорю, с удовольствием, я лучший в мире. Правда, я по секрету говорю, конечно. Что это такое? Каждое доброе дело можно совершить по внешности. Доброе, а на самом деле происходит из тщеславия, из гордости, из расчета. И самомнение, чего только нет, каких позывов.
Спасибо огромное. Давайте мы обратимся теперь к вопросам наших телезрителей. Телезрительница Светлана задает вам вопрос.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Светлана, и у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как убедить неверующих друзей о том, что Евангелие за 20 веков не было переписано и остается актуальным и по сей день?
Очень просто. Благодаря скрупулезным исследованием всех источников Евангелия, всех источников, причем знаете каких, подчас находили просто клочки бумажки, на которых несколько слов, подчас целые рукописи, начиная с первого столетия и дальше, сейчас есть издание Нового Завета, в котором учтены все найденные рукописи древнейшие и последующие, в которых обозначены все расхождения, какие там, запятая есть или нет, да, он или они, два или один и так далее. Все расхождения, так? И которые нам свидетельствуют, оказывается, о чем? Что все содержание Евангелия, которое мы находим, оно одно и то же за все 2000 лет.
еще один вопрос от нашего телезрителя.
Алексей Ильич, мне как врачу, который работает в православной больнице, было бы интересно вас спросить, какие вы могли привести примеры святых, святых людей, которые терпеливо несли болезнь, и примером этих святых мы могли бы поддерживать своих пациентов?
Примеров можно привести немало. В частности, житие Иова многострадального. Так, но я лучше приведу пример вам из нашей русской истории, как наиболее нам близкой. Наверное, помните, что произошло с Серафимом Саровским. Он, кстати, был человек такой немалой физической силы. Так, и к тому же, вот, знаете, он в лесу жил. В лесу там до сих пор можно это съездить, сорой посмотреть. Ближняя пустынька, дальняя пустынька, так там жил. И вот однажды он шел с топором в руках, и вдруг три крестьянина, да, в общем, на него напали. Он бы мог отмахнуться, в общем, пригрозить, и я думаю, что они бы не посмели даже, может быть, к нему и подойти. Он положил топор. Они его изувечили. После этого он ходил сгорбленный, весь с палочкой, как мы часто видим это на иконах и картинах. Но что дальше? Поймали этих трех крестьян. Но Серафим сказал, что если только их осудят, он тут же покидает отсюда все это место и уходит. И никогда вы больше здесь его не увидите. Он не только с терпением, а вы посмотрите еще, с каким отношением к своим убийцам. Это же было просто чудом, что он остался жив. Как они его искалечили, изувечили. Вот вам пример. Это не простое, это не какая-нибудь просто болезнь. А это уже, можно сказать, смертельное издевательство над человеком. И как он отнесся. Это, пожалуйста, это ближайший просто к нам пример. А уж не говорю, сколько у нас было новомучеников. Многие из которых, вы знаете, я обращаю внимание, многие из которых могли бы избежать расстрела и этих ужасных тюрем. Могли бы избежать. Просто только сказать, пожалуйста, я напишу статью, я отрекаюсь. Никто этого не сделал. Я помню, как рассказывал игумен Никон Воробьев, который говорил, я первый комсомолец. Какой же комсомолец он? Он строил комсомольск на Амуре. Начал строительство там. Да. Как он, как образованный человек, его однажды взяли там бухгалтерию помогать. Он говорит, боже мой, так это же был рай по сравнению с этим бараком, где сидели с этими преступниками и все такое. И вдруг... Там, говорит, завели дело, как там постоянно это дело, на одного инженера, который он прекрасно, из того же барака, который он знал, завели на него дело, что он там контры, я не знаю, кто такое. Ну, в общем, и сказали, вы знаешь? Ну, да, знаю. Подпишите, что он такой и сякой. Он отказался. Его опять перевели туда, к шпане. Он говорит, какие страдания там переносили, я вам можно представить себе по одному только следующему моменту. Вышла книга Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Я помню, ему эту книгу ему дал, он прочитал и сказал мне, «О, Боже мой, он жил на каком-то курорте». А все ахали, о, Боже мой, какой ужас, что перенес там Иван Денисович. А он говорит, игумен Никон, да на каком курорте он жил. И что, пожалуйста, могли очень многие из наших этих новомучеников и новоисповедников могли бы избежать всех этих страданий. Одним росчерком пера. Нет.
Алексей Ильич, но ведь болезнь, о которой спрашивает врач, не избежишь одним росчерком пера.
Верно. Но я сейчас говорю не о том, что избежишь, не избежишь. И врач спрашивал не об этом, чтобы избежать, а о том, как относиться. Как относиться к болезням. Я думаю, что многие бы из этих заключенных, такие как игуменика, наверное, предпочли бы, я думаю, и рак, и, может быть, еще какие-то болезни, только не находиться под постоянной угрозой всевозможных издевательств и насилий, которые совершались в этих лагерях. И под постоянной угрозой чего? Тебя заведут сейчас дело и расстрел. Вот так, я думаю. Так что стоит приводить эти примеры. Может быть, это поможет многим нашим христианам.
Спасибо. У нас есть еще вопросы.
Добрый день, Алексей Ильич. Меня зовут Юлия Калашникова. У меня такой вопрос. По какому принципу Бог назначает людям пол? В Библии говорится, что в Царстве Небесном не будет ни мужа, ни жены, ни мужского, ни женского пола. Но в земной жизни существует четкое разделение на два пола, на мужчин и женщин. Мне хотелось бы понять, чем руководствуется Бог, назначая людям пол при рождении. Спасибо.
Спасибо. Вообще, вы хотите, чтобы я проник в ум Божий? Это вообще замечательно, конечно. Но я вам скажу на это так. К сожалению, мы очень мало даже, скажу вам, но это по секрету, конечно, что даже в богословии, вот вы прочитаете, может быть, можете начать читать наши догматические учебники, там, догматическое богословие того, другого, третьего автора, многих, не найдете, или почти не найдете, или, может, вскользь упоминание, как ничего не значащее, о чрезвычайно важном моменте. Это не в качестве я упрека говорю, а в качестве того, что мы подчас пропускаем некоторые вещи. А именно, о чем же? Мы же все читаем в первой же главе книги «Бытия» и дальше, в первой главе, как Бог творил мир. Читаем, читаем. Какой это мир? Изучаем. Что мы находим в нем? Законы. Законы? Ой, как интересно. Какие же законы? Прославляем людей там, Ньютонов, Паскалей, там прочих. Законы физического мира? Так, а дальше? Нет, оказывается, и в психике то же самое. Оказывается, и нравственные законы существуют в человеческом обществе и в самом человеке. Духовные законы существуют. Так вот, когда человек прыгает с какого-то этажа и калечит себя, это Бог его наказал? Говорят, нет, ну почему же? Не Бог. Он просто нарушил элементарные законы, надо же понимать законы, по которым все это происходит. Итак, Бог сотворил законы, по которым в частности и происходит так, как вам объяснят наши генетики, наши биологи, как происходит зарождение мужского или женского пола в человеке. Это происходит по законам. Каким? От Бога исходящим. Не Бог каждый раз участвует, кому родиться, мальчику или девочке, а по законам, которые являются божественным. Вот. Или как в богословии, вы знаете, есть такой термин «энергии». Ведь Бог и сказал Бог, да будет свет. Что значит «сказал»? Это слово, это божественная энергия. И вот это божественные духовные законы, которыми мы живем, в которых мы находимся, и по этим законам и происходят события в нашем мире. В частности, один интерес к законам. Марк Подвижник, например, говорил: «Не хочешь скорбей – не греши». Почему? Потому что грех – это есть не оскорбление Бога, как вот только что мы сейчас говорили, как это учит католический катехизис, кстати, изданный вот не так давно. Нет, Бога невозможно оскорбить. А грех – это что такое? Это рана человеку, самому себе рану делает человек, нарушая законы своей жизни. Не ходи по гвоздям, понятно, кверху босиком. Вот, оказывается, что такое грех. Вот так. Так что, оказывается, вот каким образом. А не Бог решает. кому обязательно каждый раз родиться, мальчику или девочке.
Ну вот на этой оптимистической ноте, на словах «не хочешь скорбей, не греши», мы нашу сегодняшнюю программу завершаем. Спасибо огромное, Алексей Ильич. А в наших следующих программах мы продолжим задаваться этим необычно поставленным, но очень важным вопросом «Зачем Бог?» вместе с Алексеем Ильичем Осиповым.